В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Ведут программу Тамара Лиленкова
и Святослав Элис. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время».
Сегодня мы по традиции встречаемся с участниками школьного конкурса «Человек в истории России. 20 век». И на этот раз вектор исследования как никогда близко подойдет к событиям современной истории, событиям афганской войны.
Об этом и о разном другом, семейном, государственном, но через личное восприятие мы поговорим во второй части программы. Начать я предлагаю с небольшого ролика.
Школьный конкурс «Человек в истории. 20 век». Правозащитный центр «Мемориал» проводит с 1999 года. Главная цель – пробудить у молодого поколения интерес к истории, к судьбам обычных людей. Работы юных исследователей оценивают известные писатели, журналисты и историки, а победителей приглашают в Москву для награждения. При этом конкурс и его участники встречают активное противодействие. В 2016 году активисты провластного национально-освободительного движения устроили пикет у здания, в котором проходило награждение.
Чистки! 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 Чистки!
Участников конкурса оскорбляли. Активисты облили зеленкой писательницу Людмилу Улицкую и еще несколько человек.
Зачем вы туда идете? Зачем вы туда идете? Зачем вы туда идете?
Позор! Позор!
Что такое? Что такое? Что с фашистом случилось?
В прошлом году школьники в некоторых регионах снова столкнулись с давлением. Родителям, учителям звонили представители местной власти, запугивали и убеждали не приезжать на награждение.
Не все приехали, действительно, кого-то, может быть, даже родители не пустили, потому что просто страшно за детей.
Тем не менее, ребята продолжают исследовать архивы, опрашивать очевидцев, изучать старые письма и газеты. И в этом году на конкурс было прислано более 1700 работ.
Ну вот смотрите, да, конкурс, тем не менее, в общем, живет, да, и действительно работы пришли, как обычно, в достаточном количестве. Может быть, мало кто в регионах вообще эту историю отследил, возможно, да. Вот у нас в первой части в московской студии Борис Беленкин, член правления Международного мемориала и эксперт тоже уже многие годы. А также вот участница этого года Виктория Сильванович, она приехала из Брянска. Вик, ну, вас спрошу, да, вот, собственно говоря, знали ли вы про эту историю, не испугала ли она вас? И, собственно говоря, мы дальше продолжим уже, как обычно, штатно рассказывать про работы и про актуальность вот тех исследований, которые ребята присылают.
Когда я была в Брянске, я не знала об этой истории, и узнала об этом только, когда приехала сюда. И нет, не испугала.
Угу. Хорошо, ну вот тогда к Борису вопрос. Вот, значит, мы обсуждаем те векторы исследований, которые ребята обычно себе выбирают. Ну, я не знаю, вот такой вопрос спрошу сразу, да, вот есть ли там действительно какая-то такая очень важная с точки зрения государства история, которая может навредить, да, вот то, что было связано, или с точки зрения каких-то национальных общественных организаций, вот то, что мы видели несколько лет назад, да, которая вот вредна, так вот очевидно, да, и вызывает общественное какое-то негодование, которое вот возникло тогда, и потом откликом прошлось по там вот какие-то действительно там образовательные учреждения тоже вот как-то к этому подключились. Вот мы понимаем, в чем дело? Вот вы понимаете? Или это просто, ну, непонятно что?
Нет, я понимаю, просто это в чистом виде элемент политики, скажем так, элемент политики своеобразный. А если по сути того, что происходит, по сути конкурса, я думаю, так странно, наверное, звучит, но это, видимо, так. Это для меня лично, это абсолютная такая патриотическая вещь, может быть, единственная в моей практике жизни, ну, повседневной жизни, да. Ты что-то читаешь, ходишь, делаешь, там, книжки собираешь, ну, неважно. А вот это ты раз в году окунаешься в совершенно такой, в самом лучшем и высоком смысле, наверное, патриотический материал. То есть это материал, который и есть, наверное, квинтэссенция любви к родине, когда молодой человек исследует, ну как, исследует своих близких, исследует свой край, исследует свою малую родину. И, ну, наверное, всех, кто читал работы в большом количестве, в малом, наверное, приводит в восторг. Поэтому как еще?
Да, вот это действительно правда. И я читал работу Вики. Очень интересно, она нам сейчас сама о ней расскажет. Я знаю, что Вика уже не в первый раз, это не первый ее опыт обращения к историческому материалу. Расскажи, пожалуйста, о своей работе «Две родины» и расскажи, почему тебе это вообще интересно, потому что, ну, обычно, вот как мне кажется, нам, молодым людям, интереснее смотреть в будущее, а не прошлое. Как ты к этому пришла?
Ну, начну с рассказа о своей работе. Моя работа называется «Две родины Людвига Пшимбла». Она о бывшем военнопленном Бердского концлагеря. Концлагерь был для польских военнопленных, он поляк. Большая часть военнопленных вернулась на родину, но были и те, кто остался. Их примерно было 25 человек. Он был одним из них. Он остался здесь, в Брянске, и остался там жить. Получается, его жизнь разделилась на две половины, до концлагеря и, собственно, после. Мне это интересно, потому что это открывает какие-то новые страницы прошлого. Допустим, я не знала многих моментов, пока не начала этим заниматься. И это формирует какую-то общую картину того, что было раньше, и помогает как-то все воссоздать воедино. И прошлое, и будущее, и настоящее.
То есть формирует твое мировоззрение,
да,
по сути. Расскажи, пожалуйста, почему, как ты пришла к этой теме про этого представителя польского народа? Я знаю, что там тоже не такая простая история.
Год назад я исследовала тему Бердского концлагеря. Потом работу публиковали в прессе.
Наверное, надо сказать, что это за концлагерь, да, потому что это все-таки, ну, как бы, не все понимают, о чем идет речь, да, то есть это не немецкий концлагерь, да, это еще...
Нет, это бежецкий концлагерь для польских военнопленных 20-21 годов. Бежецы – это один из районов Брянска. Сейчас на месте лагеря ничего не осталось, на этом месте просто жилые дома, никакого упоминания о нем нет. И мы совершенно случайно нашли документы в архивах и начали исследовать эту тему. Открылось много чего нового и интересного. И вот потом уже нашелся человек, чей родственник был там. И я знаю, что на связь с моей преподавательницей вышла еще одна женщина, чьи родственники тоже там были.
Потом выяснилось, что этот человек еще и в Красной армии воевал. Это про него же, да, или это уже какие-то потомки?
Нет, вся работа про него.
То есть у него получилось как бы две родины, то есть он был сначала, это еще была Австро-Венгрия, да, потом он оказался в концлагере, остался здесь, женившись, наверное, да, вы понимаете, почему он остался в России тогда?
Вообще мы пытались более раскрыть эту тему, почему же он остался, но никто из его родственников точно не знает, и никаких документов, подтверждающих это, нет. Его внук вспоминал, что отец, получается, сын Людвига, говорил о том, что дед часто говорил, что я боюсь туда возвращаться, но также я боюсь оставаться здесь. И точных причин, почему он остался, нету. Есть только предположение.
Но вы смотрели, что тогда происходило в Польше на той стороне в те годы?
Нет, когда детально я не вернуться. Рассматривала детально, что именно там происходило.
С ним получается удивительная история, да, вот то, что я читал. То, что он сменил три раза фамилию, не по своей воле, да, за это время. Но самое главное, что мне больше всего привлекло в твоей работе, то, что ты пишешь, что этот человек оказался как бы чужим и на своей родине, и при этом он был чужим и в Советском Союзе. Как так получилось, что человек везде стал чужим? Как ты это понимаешь? И что вообще это означает?
Мне кажется, это значит то, что там, вообще начну чуть-чуть с предыстории, как мы узнали, его родственники так и не знали точной истории о нем, что с ним случилось дальше. Они считали, что был он отправлен в Сибирь, хотя он на самом деле не был в Сибири. То есть, получается, и связи с той родиной, с Польшей, у него не осталось. То есть нет какого-то такого родного чего-то. Хотя... Может быть, и были какие-то связи, но мы о них не знаем. Но и здесь он пытался создать семью, уже создал семью, у него хоть был какое-то пристанище. Но, получается, он тоже нельзя считать его полностью родным.
И при этом он вот продолжал, ну, как бы сохранил язык, да, то есть он не совсем ассимилировался. Вот пишешь о том, что...
Да, часто вспоминал Польшу и свой родной язык. По соседству с ним на улице жил поляк, он специально ходил к нему пообщаться на родном языке.
Для себя ответила на вопрос вот этого, может быть, как бы страха, да, вот как-то ты себе объяснила, почему было страшно и здесь, и там, и вот это вот что-то, работая с документами, там, не знаю, с воспоминаниями, с материалами, ты как-то что-то себе объяснила?
Нет, до конца я не смогла себе ответить.
Ну вот, это такая вот очень интересная история, потому что ребята часто работают не только со своими семейными архивами, да, а они прикасаются к чужим судьбам и что-то через них пытаются, наверное, то ли для себя понять, связанное со временем, да. И я знаю, что вот из года в год приходят работы, связанные с религией, да, то есть какое-то время назад это была очень такая актуальная тема, связанная как раз с тем, что было много репрессировано среди священников, и скрывали свои корни, и не рассказывали, да, и много было священства на самом деле, и, естественно, было много каких-то таких корней в семьях. Как-то меняется сейчас, вот мы можем проследить, да, за эти годы отношение к таким темам, да, вот как-то интерес, может быть, к ним проходит, или вот меняется просто вообще как бы угол взгляда, да, на вот те события из сегодняшнего дня у ребят?
Да, я понимаю. На самом деле меняется чуть-чуть, насколько я могу судить, насколько я адекватно этот процесс понимаю, это, наверное, нельзя так сказать. А раньше могу сказать одно, что в предыдущие годы, в первые там, сейчас 19-й у нас конкурс, там, скажем, в первые 6-7-8 лет работ было значительно больше на тему истории церкви, истории там, репрессии священнослужителя или истории религии, неважно. Но на эти темы писали больше, сейчас заметно меньше. Вот это единственное, что можно сказать. А сами по себе работы, наверное, как бы структура работы, подход и степень постижения там, материала, наверное, нет, не меняется, потому что это довольно тема такая структурированная, она повторяется из одного исследования в другое. Структура здесь, к сожалению, одинаковая. Это до революции, и дореволюционная жизнь всегда здесь, в данном случае, это пик, я так скажу очень в разговорной речи, такой пик счастья, пик, все это священники, это мы наблюдаем картину всеобщего, неблагоденствия, безусловно, а всеобщего, скажем, такой религиозности, да и биографии священника, это удачная женитьба, это дети, в общем, это такое счастье. И это счастье в минуту заканчивается после революции, где-то в 19-м году, где-то в 29-м, где-то в 30-м, где-то в 37-м, но к концу большого террора эта жизнь вообще заканчивается. Вообще. То есть не то, чтобы кого-то там посадили, и исследователь прослеживает судьбу и так далее. А вообще заканчивается как бы такое впечатление истории. И главная проблема таких исследовательских работ, связанных ли с историей жизни священника или церкви, или вообще религиозной жизни данного населенного пункта, проблема заключается в том, что для молодого исследователя заканчивается история вот в этом 37-м году. И затем в большинстве работы, это слабость большинства работ, слабость, в которой исследователи не повинны в большинстве случаев, просто заканчивается историческая память. Да? Она заканчивается, это просто такая стандартная вещь. И дальше только уже 89-й год восстанавливается церковь, восстанавливается храм, восстанавливается жизнь. А что было между 30-м или 37-м и 87-м годом, это становится реальной проблемой для исследователя. Но это уже тема большого разговора.
Вот вы сейчас сказали довольно удивительную для меня вещь, когда вы сказали, что количество работ, посвященных религиозным темам, уменьшается. Если посмотреть на современную ситуацию, да, в стране, то мы видим, что религии уделяется очень большое внимание со стороны государства, может быть, какая-то даже пропаганда в школах начинается, уроки религиозного воспитания. Как вы думаете, может быть, вот эта вот современная ситуация вокруг религии, она отбивает у молодых ребят желание погружаться глубже в эту тему, и поэтому стало меньше религиозных работ?
Такое кажущееся снижение интереса связано не с отсутствием интереса, а с тем, что эта тема, тема истории церкви в 20 веке, она все более и более разработана. То есть в епархиях, в регионах достаточно много исследуется история преследований, там история не только новомучеников, но вообще преследования церкви. И я думаю, что история храмов, история священнослужителей в 20 веке, ну, в какой-то степени вот эта исследованность этого вопроса является одним из факторов. Это не значит, что это везде исследовано, что все известно, что все так, или исследование как бы проводится как-то на нужном уровне, или не остаются никаких темных пятен. Но, в принципе, внимание к этой теме, оно, конечно, играет свою роль, что и я вижу по работам, многие работы не самостоятельно, ну, которые приходят, работ же много приходит, там больше 2000 работ уж как минимум. И, конечно, некоторые работы вот по теме церкви, ты видишь, что они не очень самостоятельны, и что есть откуда взять материал, то есть из опубликованных в интернете, опубликованных в книгах и в регионах. И ты видишь, что тут как бы меньше становится такое поле для вот индивидуального исследования, делания каких-то открытий. Вот как, например, в случае с Викой, да, вот она, это реальное открытие, человек делает какие-то свои открытия, мини-открытия, не мини-открытия. А тут как бы меньше поля, еще и учитывая, что целый период вообще... между, сколько он там, 50-летний, 40-летний период, который вообще исследовать очень трудно.
Ну вот я как раз Вику хочу спросить. Вика, вот, вот этот вот действительно региональный, да, такой аспект, в Брянске много каких-то, может быть, таких исторических, еще не вскрытых, да, вещей, там вот историй личных, да, вот к вам обратились. То есть это люди, которые вот знали про вашу работу, да, вот есть там это поле, которое можно еще покопать, такое вот личное, да, семейное, архивное?
Да, думаю, да. Когда я буквально недавно была на конкурсе областном исследовательских работ, и я была на конкурсе это в прошлом году, только на городском этапе, и я заметила, что все больше и больше становится интересных работ, необычных, которые открывают что-то вот прям кардинально новое. Так что, я думаю, еще есть широкое поле для исследований.
На этом первая часть нашей программы подходит к концу. Дальше нас ждет еще много интересного. Мы поговорим о войне в Афганистане и о женском образовании в дореволюционные годы. В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Мы продолжаем разговор о школьном конкурсе «Мемориала». И у нас в студии две конкурсантки, Эльвира Кинжаева и Корнякова Маргарита, которые подготовили прекрасные работы об истории своей семьи и о войне в Афганистане.
Ну вот да, работа Эльвира называется «На войне, как на войне». Это про участие советских солдат в афганской войне 79-89. Да? И на самом деле это история, в общем-то, про, не знаю, вот можно сказать, что тех, кто до сих пор живет с вами рядом. Да? Я так понимаю, что да. Это вот люди, которые... Ну, это был тоже непростой такой выбор, потому что не сразу вам удалось. Да? Я разделяю ваш интерес к этой войне, потому что она так как-то очень незаслуженно... Ну, я бы сказала, да, забыто, потому что про ветеранов все знают, там есть какая-то часть, которая им положена, и они этим пользуются, но тем не менее, вот как история, как такая устная история и частная, она не очень раскрыта. Вот ваш интерес был с этим связан или, может быть, какие-то были другие личные мотивы?
Знаете, я писала две работы до этого года, связанные с послевоенным устройством, с обществом, с жизнью общества на севере. И захотелось чего-нибудь связанного именно с военными действиями. Но захотелось говорить не о Великой Отечественной войне, а именно об афганской, по причине того, что действительно они мало говорят, и люди, которые хотят говорить, они не имеют для этого достаточных возможностей.
Но надо сказать, что Эльвира из города Няндома, да, то есть это все-таки север, и это, в общем, как сказать, ну, такое место, откуда много брали тогда вот, много ваших, не знаю, земляков тогда в армию призывали и уезжали в Афганистан. Вот скажите мне.
Многие из наших респондентов говорили о том, что в основном туда, куда попадали они, из русских оказывались ребята именно с Архангельской области, с Московской области. В принципе-то и все. Остальные были с Союза, то есть с Белоруссии, с Украины. И так получалось, что туда, куда попадали они, они замечали только себя и больше, в принципе-то, и никого.
Вот Эльвира написала работу про войну в Афганистане. Это довольно необычно, потому что чаще участники конкурса предпочитают рассматривать более ранний исторический период. Но в последнее время таких работ про более новую историю становится больше. И мы поговорили об этом с историком Никитой Соколовым, и он рассказал нам. Давайте послушаем.
Вот в этом году уже проходит 19-й конкурс. Уже собран гигантский архив этих детских работ, и можно сказать, что это накоплен независимый, негосударственный кладезь, буквальным образом, исторических источников. Ценность этого собрания заключается прежде всего в том, что это негосударственная история. Вот наше общество очень усвоило себе такую, на взгляд, строго говоря, научных историков, в общем, ложную позицию, что государство – главный субъект исторического процесса, а все остальное там вовсе второстепенно. На самом деле, с точки зрения научной истории, люди действуют в истории, и история – это пространство свободной воли человека. Конкурс и сочинения, которые на него представляются, очень сильно, в значительной степени корректируют эту официозную картину. Оказывается, что у людей очень разные судьбы. Оказывается, что в этой народной памяти совершенно другие события и эпизоды важны. Вот самое характерное и самое болезненное, что, значит, пропаганда говорит о Великой Победе. Мы наследники Великой Победы. Но эта Великая Победа в рамках пропагандистского дискурса, она как-то достается без труда, без собственной войны. В народной же памяти важна не победа, а важны ужасы войны. Вот они памятуются особенно остро. В рамках детских работ все это вылезает как история семьи. Потому что история семьи, это, ну, как-то из нее не выкинешь этого ужасного опыта. Появляются и современные темы. Вот уже последние годы много появляется работ об афганской войне, о чеченской войне. То есть жизнь семьи продолжается, и продолжается в современность уже сдвигаться фокус детского наблюдения. Чем замечательна работа этого конкурса, и чем они, я бы сказал, целительны для нынешней нашей морально-политической не слишком здоровой атмосферы, вот это тот тип памяти, который не разделяет, а соединяет народы, примиряет их друг с другом.
Действительно, какие-то поразительные вещи, да, проявляются, когда работаешь с источниками, а вы работали с очевидцами, и вы записывали интервью, и на самом деле вам удалось как-то разговорить этих людей. Я вот снимаю перед вами шляпу, потому что я понимаю, что вы разговаривали с людьми, которые вас старше, и вы записывали эти интервью, и вам надо было их разговорить, и чтобы они вам рассказали какие-то вещи очень для них, может быть, иногда болезненные или сложные. И вот что меня тоже поразило, вот какие-то, может быть, вам тоже это показалось, вот какие-то такие неожиданные, вот то, что касалось там про, не знаю, там про молочные зубы, да, которые вот в 19 лет, Эльвир, помните, да, этот фрагмент, да, расскажите, пожалуйста, это такая неожиданная, как мне показалась, вещь.
Одному из наших респондентов, Владимиру Владимировичу Фещенко, при медосмотре, когда он проходил комиссию перед его призывом, вырвали ему зубы молочные. И после этого, когда он уже прибыл в военкомат, ему сказали, что как же так, как ты будешь представлять нашу страну, и ему заново вставили зубы.
Да, имелось в виду, как ты будешь нашу страну представлять
за рубежом.
В Афганистане.
За рубежом, да.
И... Они не упоминали Афганистан, они сказали за рубежом.
Но тогда, можно было предположить, что он там расположится где-нибудь в Германии, в войсках, то есть.
Насколько я понял из этой работы, ребята тогда не знали много про Афганистан. Они знали, что там идет война, но они не боялись ее, они не понимали, не было понимания того, насколько там страшные вещи происходят, правильно?
Да, они говорили, что они были безбашенными. То есть им не было страшно. Им казалось, что пули пролетят мимо них. Им казалось, что все, что происходит в фильмах, оно не имеет фактического значения в реальной жизни. Но на самом деле, когда они прибыли туда, они уже переосмыслили это.
Но тем не менее, насколько я поняла из всех этих интервью, которые вы тоже цитируете, они, в общем-то, были, ну, согласны с этой позицией. То есть они воспринимали это как свой долг, как некую необходимость. Для них это была норма. Вот то, что они попали в эти условия, что они рискуют своей жизнью, что их, собственно говоря, вот соседи там буквально по двору и земляки вот действительно погибают. И там не было никакого протеста? Или все-таки был, может быть, я просто не прочитала это в работе?
Они не все говорили о том, что выполняли свой воинский интернациональный долг честно. Некоторые из них действительно говорили о том, что эта война являлась ошибкой, эта война не имела никакого смысла. Например, Сергей Мурзин, тот же, который рассказывал нам много о так называемой дедовщине, рассказывал нам много об отношениях с местным населением, когда он говорил о том, что люди, которые днем тебе улыбаются, а ночью подкладывают мины под подушку, в его понимании это ненормально. И он говорил нам о том, что большая часть солдат погибала не во время военных операций, а именно в ходе несчастных случаев. И в этом смысле он считал, что эта война была бессмысленной, потому что там произошла революция, и он считал, что страна должна разбираться со своими делами сама, вопросами. Вот, но не...
По поводу взаимоотношения с местным населением, мне очень интересным показался момент. Лучше вы нам сейчас расскажете про то, что случилось, что имели определенные, да, торговые связи с местным населением, mm-hmm. и потом, вот, значит, эту часть ее заминировали, да, чтобы не подходили ближе. Но дети продолжали подходить. Вот расскажите, пожалуйста, мне кажется, это очень показательная история.
А, это... Если я не ошибаюсь, история Сергея Рыжкова. И он говорил нам о том, что действительно осуществлялась открытая торговля, и солдаты могли покупать не только что-то в воинском магазинчике, который у них был на территории их части, они могли также обменивать товары вместе с афганскими торговцами, покупать что-то в так называемых дуканах. Это торговые лавки в Афганистане. Но так как они продавали не только какие-то продукты, они продавали также наркотики и различные курительные смеси, поэтому их командир решил, что необходимо данную часть огородить от населения. Но дети, они не задумывались о том, они не думали, что там что-то построено. Им было, в принципе, все равно. Они перелезали и тут же натыкались на эти мины.
Ну да, на самом деле для советских ребят это был такой опыт еще за границей, причем за границей таких контрастов, да, они там видели какие-то районы, похожие на советские, в то же время это был какой-то вот архаический такой пейзаж периодически возникал, и у ребят были такие сложные впечатления. А с другой стороны, меня вот тоже очень так вот удивило история по поводу того, как у них, значит, происходил досуг, да, вот просмотры фильмов, там вот был написано, что небольшой «Ленин в разливе», «Ленин в октябре», «Чапаев-Котовский», да, но что тоже меня на самом деле поразило, вот некоторым образом, значит, самым впечатляющим стал приезд Иосифа Кобзона, Малежика и Алисы Фрейндлих. То есть, в общем-то, такие достаточно значимые актеры для советского периода, они приезжали в Афганистан к солдатам, и там вот каким-то образом, значит, им концерты устраивали. Но это вот то, что рассказывает Макаров, да, я просто прочитаю из вашей работы, потому что это его слова. Он упомянул о встрече с пани Моникой, имеется в виду Аросева, актриса. «Я курила, она после концерта тоже вышла покурить и спросила, кто я, откуда, не надо ли чего родным передать». И вот тогда, значит, он попросил отвезти в Союз посылку родным, что она и сделала, причем не только от Андрея, да, вот, смотрите, вот такие совершенно какие-то, ну, человечески необычные отношения, и это вот рисует, в общем, какую-то картину такую совершенно необыкновенную, как, ну, то есть она понятная, обыкновенная, но такая очень странные. Вот у вас возникало это ощущение, может быть, нереальности или какой-то запредельной реальности, или другой реальности? Или вы, когда разговаривали с этими людьми, вы понимали, что вот да, так все и происходило, вот сейчас они живут той же жизнью, что мы с вами, и, собственно говоря, никак на них это не повлияло? Или все-таки повлияло, как вам кажется?
Знаете, вот именно я поняла это еще тогда, когда они заходили в кабинет, и как только осуществлялось непосредственно наше знакомство, я сразу поняла, что война на них повлияла, по ним это видно. Они вот такие себе достаточно крупные мужчины с надменным лицом, которые вот в принципе их не разговоришь, к ним невозможно найти подход. И ты думаешь, а как, ну, что нужно для этого сделать? И на первых порах было действительно тяжело. Но каждый из них запомнил какой-то определенный момент. Кто-то из них говорил только о быте, кто-то о дедовщине, а кто-то говорил именно об отношениях со служителями. И то, что для них показалось наиболее важным, то, что они посчитали, что нужно сказать обществу, о том они говорили без проблем. Но когда ты задаешь им вопросы, которые ты задаешь остальным, другие, которые для них кажутся закрытыми, они либо говорят пару слов, либо молчат, либо у них меняется настроение тут же. И ты это замечаешь, и ты понимаешь, что лучше дальше не идти. Потому что для человека это сокровенно, это тайна. И я поняла, что вот достаточно трудно найти подход к этим людям и понять, вот как можно этого человека разговорить и вывести на чистую воду полностью. Но это показалось для меня невозможным.
Спасибо, Эльвира, да, за вашу работу. Да, вам удалось собрать вот из множества мнений такую, в общем-то, достаточно понятную и внятную картину того, что было.
Я предлагаю поговорить с Маргаритой, потому что у Маргариты необычная работа в этом плане. Если Эльвира говорила о военных событиях, таких серьезных, то Маргарита воссоздала жизнь, которая в истории, казалось бы, не должна была ничем запомниться, в которой нет каких-то ярких потрясений. Но чем мне запомнилась ее работа, это удивительным вниманием к деталям, к повседневным вещам, через которые просто вот раскрывается дух эпохи. Расскажите, пожалуйста, нам, Маргарита, как вы пришли вот к этой теме, почему захотелось рассмотреть нечто настолько повседневное, что, казалось бы, не настолько ярко, не настолько, может быть, интересно. Как вот родился сам замысел, почему вы посчитали это важным?
Ну, вообще, когда я приходила в гости к своей бабушке, Татьяне Игоревне Осокиной, там в ее комнате стояла старинная пианино. Я знала, что это пианино такая реликвия нашей семьи, но я не знала историю нашей семьи в полном размере. Вот. И я, как и все дети, наверное, любила побренчать по клавишам этого пианино. Но моя бабушка часто ругалась из-за того, что я это так делала. И чуть позже, вот совсем недавно, я узнала, почему они именно так делали. Оказалось, что это пианино принадлежало моей прабабушке Людмиле Михайловне Осокиной, Мономаховой бывшей.
Какая фамилия?
Мономахова, да. Ее мать была директором Астраханского роддома, а отец служил в пароходном обществе «Кавказ и Меркурий». Ее семья занималась музыкой, изучали языки. И для того, чтобы подготовиться в гимназию, вот Астраханскую Мариинскую гимназию, и отец Людмилы Михайловны Мономаховой выписал ей немецкий инструмент. И этот инструмент стал реликвией нашей семьи, и он по сей день стоит в квартире моей бабушки.
И он стал для тебя таким как бы проводником в истории семьи. Я хочу сказать, что вот этот вот подход, который ты, Маргарита, использовала, у нас есть небольшой еще кусочек интервью с Никитой Соколовым, который рассказывает, почему так важно вот внимание именно к этим деталям в отрыве от крупного исторического контекста. Давайте посмотрим.
Если до сих пор все-таки дети чаще понимали историю как историю событийную, вот уже, наверное, третий год мы замечаем, что сама фокусировка, сама оптика взгляда на историю радикально меняется в том направлении, в каком она менялась в Западной Европе последние 50 лет. с событийной политической истории на историю так называемую антропологическую, где быт, культура, культура, понимаем, в широком смысле, как способ делания дел в данном обществе, оказывается в центре внимания. Больше всего работ очень мало из Москвы и из Петербурга, практически нет. Очень мало из Московской и Ленинградской областей, практически нет. И очень много работ из совсем маленьких городков и даже сел и деревень, какой-нибудь Пензенской, Нижегородской области, из Сибири очень много работ. На этом основании я готов сформулировать гипотезу, что для детей вот в такой глубокой провинции это один из мощных социальных лифтов. Возможность подать на конкурс, выиграть его, приехать в Москву, здесь две недели прожить, занимаясь с опытными историками, посмотреть Москву, а потом еще попасть в этот сборник, имея тем самым шансы на поступление в хорошее учебное заведение и шансы на получение довольно существенной Прохоровской стипендии. Победители этого конкурса, которые затем избирают для себя путь обучения на гуманитарных специальностях, получать Прохоровскую стипендию.
Ну вот, да, тут есть еще такой образовательный момент. Я как раз вот Маргариту об этом спрошу. А вы смотрели для образования, да, вот, может быть, для вас интересно, как для человека, который вот будет уже скоро, да, выбирать свою образовательную траекторию, куда-то поступать, вот как тогда это было устроено?
Тогда я хотела бы рассказать историю своей прапрабабушки, как она поступала. Вообще в Астраханской губернии тогда с женским образованием все было достаточно плохо. Чаще всего получали очень примитивное образование, там рукоделие, пение, танцы, ну и самые азы, вот там арифметику и правописание. Но со временем была открыта Астраханская Могилевская женская гимназия. И моя прапрабабушка туда поступила вместе со своей сестрой Анфисой. Они отучились, там преподавалось множество интересных предметов, в том числе и право преподавалось, и естествознание преподавалось. Там, я читала даже описание этой гимназии, там был отлично оборудованный кабинет физики с моделью паровой машины. Поэтому, закончив эту гимназию, Людмила Михайловна смогла поступить в дальнейшем в Санкт-Петербургский институт уже медицинский, чтобы продолжить дело врачей, которое вот у нее в семье было.
Я хочу сказать, что сейчас нам Маргарита рассказывает так в целом, но самое главное в этой работе, как мне показалось, это именно детали, через которые очень много раскрывается. То есть там подробно описывается, насколько прилежно они учились. Вот чтобы понять, вот как были воспитаны эта девушка, расскажи, пожалуйста, очень коротко вот случай. Я знаю, что ее там поцеловал мальчик, да, на каких-то танцах.
Не ее, это была подруга, подруга этой девочки,
расскажи,
Грани.
Расскажи, как она отреагировала, когда ее в щечку поцеловал мальчик.
Однажды на одном из таких вот маскарадных вечеров ее за руку затащил мальчик и поцеловал ее в щеку. Она очень сильно перепугалась и начинала спрашивать Людмилу Михайловну, чтобы она спросила у своей матери, которая врач, и спрашивала у нее, не будет ли у нее от этого детей, потому что она уж очень испугалась. И
то есть вот мы понимаем один маленький случай, и из этого мы просто столько всего можем понять об этом времени, о том, как воспитывали девушек. Вот мне кажется, что это очень важно, такие мелкие, казалось бы, детали истории, которые не сохраняются в крупной истории.
И вообще, если читать вот сборники, посвященные образованию Могилевской женской гимназии, то можно заметить такой небольшой факт, что они учились в среднем на 11,5 баллов при 12-бальной системе образования, что достаточно хорошо, потому что...
Достаточно хорошо.
Очень. Потому что там осуществлялся очень серьезный контроль и за образованием девочек, и за их поведением. За малейшие шалости девочек могли наказать, и их вот эти вот шалости могли выноситься на обсуждение уже в гимназии.
Маргарита, а вот в остальном, если убрать вот этот такой достаточно жесткий режим воспитательный, да, в остальном вот та жизнь тебе понравилась, вот как все было устроено в то время, я к тому, что согласилась бы ты вот пожить тогда вместо своей прабабушки?
Ну, вообще, да, мне кажется, это очень интересно, потому что там и время другое было, это еще была дореволюционная Россия, поэтому порядки были немножко другие.
Отношения между людьми были другие,
Отношения были совершенно другими, потому что у них было множество друзей, с которыми они общались. У Мономаховых была просто прекрасная библиотека, и к ним часто заходили соседские дети почитать или взять книжку, пообсуждать книги. Они были очень образованными людьми, а так как они были еще достаточно небедные люди, их приглашали на маскарадные балы. Это было просто значимое событие в городе, их часто проводили. Вот. И в нашем семейном архиве сохранилось множество фотографий, где Людмила Михайловна стоит в прекрасных таких костюмах.
Я хочу вам обеим задать вопрос. Когда мы слушали интервью с Никитой Соколовым, он отметил, что вы обе из небольших городков. Ну, Астрахань чуть более крупный, Нянма там всего 50 тысяч. Он сказал, что, возможно, вот участие в этом конкурсе, оно может быть как социальным лифтом для вас, как возможностью добиться чего-то в жизни.
Мне кажется, это очень важно говорить о том, что происходило с такими же людьми, которые окружают нас, которые из небольших городов. Мы очень много знаем о героях, которые жили в разных периодах, которые из разных социальных слоев, но мы не говорим о людях, которые живут в маленьких городах. Они для нас обычные. И мне кажется, это неправильно. Поэтому я решила, что это важно.
А ты почему решила?
Для меня вообще было очень важно восстановить историю своей семьи, и показать, как достаточно важные события большой истории, например, революция 17-го года, выход Польши из состава Российской империи, Великой Отечественной войны, как они отразились на судьбе семьи Людмилы Михайловны. Мне показалось, во-первых, это очень интересным.
То есть ты как-то саму себя, да. Вот твою личную жизнь через историю своей семьи как-то изменилось, твое представление о себе как
конечно.
Человеке?
Я начала вообще понимать, зачем люди изучают историю, как вообще может быть история может быть интересной. Это не просто вот сухие факты, которые ты можешь вычитать в учебниках или исторических книгах. Это настоящая жизнь, которая происходила когда-то с такими же людьми, как и мы. И вот это мне показалось самым интересным вот в исследовании историческом.
Браво.
Да. Да, ну что ж, очень хорошо, мы продолжим наши исследования, в том числе семейных и личных историй, в следующей части программы. В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Ведут программу Тамара Лиленкова
и Святослав Фелис. Посмотреть и послушать обсуждения можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время».
Ну, мы продолжаем разговор с участниками конкурса «Человек в истории России 20 век». Ребята исследуют архивы, опрашивают очевидцев, изучают старые газеты, письма, дневники. И вот у нас как раз пример такого очень подробного изучения – это работа Даниила Симонова из Астрахани, и также у нас в московской студии, ну, я так понимаю, что эксперт, да, который тоже работал,
да, совершенно верно,
в жюри, и также учитель обществознания школы «Интеллектуал» Алексей Макаров, и мы говорим про работу, которая называется «Напомните мне». Это вот такая вот...
Работа моя называется «Случилось так, что я живу».
Да, это история... Рассказывайте, давай.
Ну, это история о моем родственнике, уроженце села Алексеевка Астраханской области. Эта работа совершенно удивительна, потому что этот человек прожил достаточно насыщенную жизнь, которую проживет, наверное, не каждый. Этот человек родился в обычной крестьянской семье, среднестатистической, послереволюционной. И его ступени развития начались с обычной школы, среднестатистической, сельской. Он попал под коллективизацию, потом начал учиться. И уже к 1939 году попал в армию. Участвовал в боях под Ханхен-Гол. У него выстраивалась военная карьера в течение всей его жизни. Герой-летчик. После уже войны он работал в КГБ.
Когда вы это смотрели, читали, и вы работали, собственно говоря, практически с его голосом, да, потому что там вот была тоже история с текстами, это было опубликовано, и вы потом сумели найти, я так понимаю, прийти в семью его вторую, и там найти тоже его дневники, да. Причем он писал дневники и, значит, для жены, для дочери, для себя, то есть это была какая-то, в общем, такая очень интересная, сложная история, но вы поняли, что то, что было издано, это тоже был его голос, собственно говоря, конечно. Да, то есть вот, и вы практически с его голоса все это как-то понимали и могли соотнести, а вот... Вот человек добился того, что он хотел, да, вот это вот желание, вы его понимали, и там же вот, он летал вместе с Василием Сталиным, да, его военным товарищем был летчик Алексей Моресьев. Вот для нас с Алексеем эти имена очень значимы. Я не знаю, значимы ли они были для вас, когда вот вы сейчас это так немножко прошли мимо, да?
Ну, я старался, да.
Вы понимали, да, о ком идет речь? Или это вот, ну, просто как бы...
Конечно. Я когда первый раз узнал о том, что он летал с Алексеем Моресьевым, просто я вспомнил, как я писал о нем сочинение в 9 классе на экзамене.
Ага, все-таки я, это продолжается.
Да, и у меня был, конечно, шок. Просто ты очень рад, когда ты видишь, что у человека огромное количество, ну, история жизни просто большая. То есть ты, когда работаешь, вот я по опыту предыдущих работ, бывало такое, что нехватка информации у тебя. То есть там не хватает фотографий, здесь не хватает. И то есть работа не получается как бы объемная. А тут вот радость у нас была, когда и фотографии, и альбомы, и военные заслуги, но это все надо доказывать. То есть начинаешь работать с разными источниками, чтобы подходить с разных сторон. То есть, а вообще, летал ли он с Василием Сталиным? И вообще, был ли он знаком с Моресьем? Естественно, это все надо доказывать, и это уже труд.
Вот. Смотри, главный фокус твоей работы, как я понял, это не то, что он достиг всего в этих вот советских условиях. Как мне показалось, эта история прежде всего про то, как человек, который искренне верил в советские идеалы, достиг там всего, но он смог в один момент все это потерять. То есть это про резкий перелом его жизни, которая словно бы разделилась на две части. Вот как ты понимаешь, почему этот человек, почему он все потерял, почему его отправили?
Ну, вообще работа не ставит акцент на том, что вот он поднялся, и вот его резкое падение. То есть мы его разбирали как личность, то есть родственники его говорили, что он вот такой, он себе писал, что он такой. Документы были совершенно другие, и порой мы думали, с каким человеком мы работаем, кем он был на самом деле. В действительности же да, то есть он сам пишет, что в своих мемуарах, что уже 53-й год, уже репрессии все вроде бы позади, и вот наступает январь, его арестовывают. Естественно, он думает, что это ошибка, он верит до сих пор, уже находясь в тюрьме, о том, что как же может товарищ Сталин так вот, он не видит этого всего. И Сталин умирает, и он уже в Иркуте все это осознает, весь, все, что происходит вокруг него.
И надо сказать, что он же был, в общем, как бы и идеологом, он же был воспитателем, то есть он сделал очень хорошую карьеру, я так понимаю, так вот условно по партийной линии именно.
Он
да?
военный комиссар был, да.
Да, он был военный комиссар, хотя он и летал, у него были там заслуги, да. Ну, как бы очевидные военные, но при этом он все-таки был военный комиссар, он был идеологом, и он потом пошел работать в КГБ, понятно, таким каким-то естественным образом, да, то есть это была такая, наверное... Ну, не знаю, хорошая по тем временам карьера. Алексей, скажите мне, то есть вот в принципе, с точки зрения, не знаю, вот историка, да, наверное, для парня из крестьянского какого-то вот там окружения, да, вот через летчика, потом вот так вот по партийной линии, это все неплохо, да, там квартиру получить, семья, то есть, в общем, такая, наверное, была правильная история, не задумываясь о том, что люди из соседних кабинетов как-то начинают пропадать, да, вот.
Нет, ну это... классическая советская карьера, да, целенаправленно создаваемая, да, своими руками. И, конечно, вот это интересный вопрос, насколько герой вашей работы задумывался о том, что случалось с какими-нибудь там сослуживцами, которые исчезали. Да, ведь как бы знать это разное. И мы пытались как-то.
Конечно, он описывает там, то есть он есть, мы выдержки вставляли в работе, то есть он говорит, люди пропадают в кабинетах, но мне знать об этом было не положено. он и делает отсылку к тому, что я в репрессиях не участвовал никогда. Я занимался, я лишь работал в отделе кадров, о чем нам и свидетельствуют некоторые документы ФСБ, где, то есть, написано. Mm-hmm. То есть я его сразу проверил, не был ли он палачом, по сути. Mm-hmm.
В судьбе этого человека еще, в общем, достаточно такой яркий момент. Это связано вот с Воркутой, с восстанием заключенных. Это тоже добавило ему срока, но само по себе восстание – это тоже такая очень интересная, да, вот, и важная история в, не знаю, вот в общей истории, да, вот этой вот режимной советской. Вот что скажете, Данил, как вы поглубже смотрели, что там было?
Ну, конечно, но это достаточно интересный период, 53-й, как раз, кажется, в марте там была Ворошиловская, кажется, она называется, амнистия, вот. И там настроения и так уже были плохие. Сталин умер, вроде ничего не пересматривают, а давно пора бы уже. И по Ворошиловской этой амнистии выпустили много тех, кто был реально виноват, а политически, то есть, оставались на местах. Естественно, назревали все эти настроения. И Колесников попал вот в эту всю замес, можно так сказать. И получилось так, что его выбрали руководить этим восстанием. То есть, как бы я не... То есть, там очень сложно судить. Многие книги, например... То есть, я, опять же, смотрел с разных сторон. Было сложно найти какую-либо другую еще информацию. Книга Юка Рислаки, если я не ошибаюсь, «Воркута, Воркута». Вот. А это книга финского, кажется, писателя. Вот, финский писатель. К сожалению, она на русском. Я ее не нашел, на украинскую только приходилось переводить. И вот он в действительности описывает, что Колесников был достаточно... человеком, на которого можно было положиться. То есть люди видели в нем перспективу. Он создал там такой костяк из литовцев. Вот, то есть там такой контингент был достаточно разнообразный. И уголовники были, и кучу народу. И ему удалось обойти вот это вот кровопролитие. То есть когда народ вот в порыве всего, и вот этого накинулся на проволоку колючую, он своими какими-то там действиями смог остановить людей. То есть его заслуга действительно... И очень много людей описывают. Даже звали его Нобл, кажется. Нобл. Не помню, как его имя, но это сын основателя какой-то фирмы фотоаппаратов. Не помню, как. И он попал в Германию, когда там делили ее. То есть заводы все национализировали, он попал как раз вот тоже в он попал в Воркуту. И вот он описывал в своих мемуарах, что вот был такой Колесников, и он очень запомнился ему. То есть много мнений, что действительно этот человек вот очень сыграл большую роль.
Алексей, вот много похожих судеб ребята описывают в своих исследованиях, которые приходят на конкурс, как вам кажется, есть? Потому что это все было очень скрыто, не принято по понятным причинам, да, в Советском Союзе и потом уже так вот автоматически в России. Вот эти семейные истории выносить на какое-то вот такое всеобщее обозрение, даже в семье рассказывать, да, вот, собственно говоря, герой работы Данила, он писал разные дневники для разных членов семьи, понятно, да, то есть и хорошо, что писал, а издали это все вообще под чужую фамилию, с чужими фотографиями. Вот это такая, ну, понятно, что здесь есть значимые имена, но вот это похожая история, такая понятная, характерная, может быть.
Ну, история, конечно, не характерная. Тут мы видим, как бы герой работы является довольно интересным человеком. Это у нас проблема, что вот у нас есть мемуары каких-то известных людей, да, а судьбы вроде бы обычных, но вот интересных людей с интересной судьбой, да, неординарных, про них довольно мало вообще пишется и говорится.
Ну что, спасибо, Алексей. Я хочу сказать, что вот это такая, мне кажется, главная цель конкурса, который вот предъявляют ребята, это вот рассказ о судьбах маленьких людей в большой истории. Это была программа «Рожденные после СССР».
Смотрите, послушайте обсуждение. Можно на сайте Радио Свобода и на телеканале «Настоящее время». Вели программу Святослав Элис и Тамара Леленкова.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Сибирь – это 3/4 всей территории России и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».